подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17.06, московское время. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макашенец. Сегодня гость «Честного слова» – политолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Аббас, мы с вами вчера на вечернем эфире уже успели увидеться, что-то успели обсудить, поэтому давайте пойдем по свежим новостям, чтобы максимально актуализировать наш разговор. Евгений Пригожин сегодня призвал депутатов вступать в ЧВК «Вагнер» и идти на фронт. И у меня такой отсюда рождается вопрос: за это время, с 24 февраля, насколько Пригожин превратился в самостоятельную и влиятельную фигуру на политическом фронте российском?
Ну, конечно, он становится игроком. Другое дело, что это в значительной степени является следствием общей хаотизации российской политики и падения степени управляемости ею. Это не столько заслуга Пригожина, сколько такой симптом болезни. То есть иерархии, прежняя иерархичность, четкая, внятная структурированность, значит, они канули в лету, и там такой царит хаос. То есть представьте ситуацию, Кремль выстраивает отношения с КПРФ. КПРФ последние годы дрейфовала в сторону все больше и больше оппозиционности, создавала Кремлю все больше и больше проблем, начиная как минимум с 2018 года, сначала во время протестов против пенсионной реформы, затем во время региональных выборов, когда они, значит, коммунисты, там, не спросясь, выиграли, например, выборы губернатора Хакасии, не спросясь у Кремля, или почти выиграли выборы по Приморье. Кремлю пришлось там напрягаться, отменять итоги выборов, ставить, делегитимизировать всю систему. Ну, грандиозный скандал был. Потом в 2018 году, выдвигая Грудинина, несогласованного кандидата, который тоже оказался гораздо более сильным, чем предполагалось, и отживал у Путина часть его электората, так что с Грудининым пришлось там на полном серьезе войну вести. Вот. Ну, то есть вот КПРФ трифовала в сторону все большей оппозиционности, Кремль кое-как это, значит, отрегулировал в значительной степени благодаря, опять же, так, ну, знаете, тонко выстраивая игру, комбинируя, значит, переключение повестки, да, то есть по вопросам внутриполитической повестки коммунисты, ну, они такие, вот в сторону Навального уже двигались, да, они были все более оппозиционные. По вопросам внешней повестки они такие, патриоты все, Донбасс и все дела. И Кремль, значит, подменив повестку, вот внутреннюю повестку и внешней, подтолкнул коммунистов в сторону лояльности, ну, плюс репрессии, там, лидера радикального оппозиционного крыла КПРФ, значит, Рашкина запрессовали, коммуниста Бондаренко из, значит, в Гордуму Саратовскую не пустили, значит, какое-то количество региональных коммунистов в том же Приморье запрессовали, значит, ну, тех, кто тянул компартию, в общем, в сторону все больше оппозиционности, да. Ну, то есть, комбинируя вот кнут и пряник, кое-как, значит, они добились того, что коммунисты в этом году в Госдуме послушны, лояльны. В общем, кое-как, так сказать, там решили проблему, значит, вытерли, отерли пот с лица, там передохнули только, выдохнули. И в этот момент Пригожин, значит, начинает всю эту конструкцию рушить. Да, почему? Да потому что у него амбиции, ему вот так хочется, да, он самореализацией занимается, очки зарабатывает. Ну, раньше, с точки зрения, вот повторюсь, вот той иерархичности, которая была отстроена в стране, вот в части, по крайней мере, управления ее политикой, это было немыслимо. А сейчас это происходит. В общем, Пригожин плевал на Кремль, плевал на его долгосрочные интересы. Он напрягает коммунистов. Ну, сейчас вот как раз посмотрим, такой интересный тест будет. Коммунисты и это проглотят, и утрутся. Или все-таки вот это станет той соломинкой, которая сломает хребет верблюду. То есть они, значит, начнут... Им же, в принципе, ну, в какой-то момент все равно в оппозиционность надо будет уходить, потому что лояльная лошадь почти сдохла, она уже не едет, да, и бестолку ее стягать. То есть оппозиционные настроения растут, антивоенные настроения растут, и тупо следуя в кильватере «Единой России» и «Кремля», ну, коммунисты растеряют в течение там... они уже растеряли половину своих избирателей, да? Напомню, что в прошлом году они вот в результате того дрейфа в сторону оппозиционности, о которой я говорил, на прошлом году на думских выборах они набрали, значит, даже с учетом всех вот там сфальсифицированных и украденных голосов, они набрали все равно почти 20%, то есть на где-то 8, то есть ну, больше, чем на треть, да, по сравнению с, там, по-моему, 12 или 13 процентами, которые у них были на предыдущих думских выборах в 2016 году, они вот набрали 20, то есть на 8 процентных пунктов больше. И это, в общем, ну, был прорыв в значительной степени за счет вот их все большей радикализации и оппозиционной риторики. И тут они вот этих, значит, лишних 8% уже точно потеряли, значит, они потеряли часть даже своего ядра, значит, потому что, ну, следуя в кильватере другой политической силы, ты всегда теряешь. И, в принципе, им надо, ну, в какой-то момент они это понимают. То есть они, с одной стороны, боятся, да, а с другой стороны, они понимают, что, ну, надо в какой-то момент прекращать вот делать, ну, то, что они делают. И в этот момент Пригожин им такую пощечину отвешивает публично. Да, в этой ситуации, возможно, у них как раз вот это и произойдет, замыкание, и они сейчас опять начнут, значит, свою собственную игру. Ну, то есть они скажут, например, слушайте, мы были лояльными, а чем вы нам ответили? Оскорблениями? Ну, так идите к черту. Вот. В общем, может, конечно, они на это не решатся, да, ну тогда они, в принципе, окончательно умрут. Значит, ну, может, они решатся, и Пригожин взял и ну, в любом случае поставил под риск всю систему, которую не он выстраивал. Ну, это, в общем, очень индикативная такая история.
Аббас, ну а разве Путин не может Пригожина как-то одернуть, позвонить, сказать там, Жень, ты успокойся, что ты там, значит, бочку катишь? Или он настолько зависим от Пригожина и его ЧВК в нынешнем положении, что уже не может в таком тоне с ним разговаривать?
Да, Путин ослабел, конечно. То есть Пригожин, если ему позвонит Путин, он, конечно, Путина не пошлет, да, он выслушает и даже, ну, сделает так, как просит Путин, но, в принципе, Путин же, ну, он деморализован происходящим, видите, он дистанцируется от всего происходящего, он только по ключевым вопросам, и то не всегда, и то с опозданием, да, с опозданием на несколько дней реагирует, а в целом он утратил статус вот такого, знаете, верховного арбитра, медиатора, который разрешает споры. Он, значит, дистанцировался от всего происходящего, да, и все эти драки идут внизу. А на всех остальных, похоже, и на Кириенко, и на Вайна, Пригожину уже плевать. Он понимает, что система больше держится на нем, чем на них. А амбиции у него, очевидно, есть. Я думаю, он решил стать полноценным политиком. Он решил, значит, что вот путинский электорат, вот этот электорат сильной руки, так сказать, да, он сейчас останется бесхозным, разочарование в Путине растет, и этот электорат можно попробовать подобрать. И вот он, значит, демонстрирует то, что он демонстрирует, он пытается вот стать новой звездой на этом небосклоне, не понимая, что на самом деле эта поляна стремительно ужимается, и быть святее Папы Римского все равно не получится. Если уж в Путине этот электорат разочаруется, то на Пригожина он тоже, в общем-то, наплюет. Ну, какую-то небольшую долю этого электората там Пригожин заполучит, может быть, теоретически даже там 5% будет, то есть он сможет теоретически на следующих думских выборах даже на думские мандаты претендовать. Но, в общем, не бог весть что, хотя с другой стороны для него, ну, все что не получит, это прибыток будет, понимаете, у него выбора-то нет, он слишком одиозен и беззащитен в политическом смысле слова. После смены режима, кто бы ни пришел к власти, ну, понятно, если это будет радикальная оппозиция вроде Яшина или Навального, то Пригожину вообще не жить, он точно сядет, причем надолго. Да, но даже если это будет какой-нибудь кто-то из нынешнего путинского окружения, там Собянин, Мишустин, Козак ли, Мантуров ли, эти люди, им Пригожин тоже не нужен. А он же такой гири на ногах повесил, да, то есть он настолько одиозен, что понятно, что улица, а ее фактор будет расти. По мере ослабления режима фактор улицы будет усиливаться. И вот улица, либеральная общественность, они будут требовать крови Пригожина, ну, метафорически выражаясь, да, суда над ним. И Собянину или Козаку там вот защищать Пригожина, ну, будет совершенно незачем. Им как раз, вот знаете, так, чтобы откупиться от либеральной общественности, как раз Пригожина как кость можно будет кинуть, да, чтобы на какое-то время, значит, либералы занялись там, значит, посадкой Пригожина, да, и отстали, так сказать, от самого там преемника. Вот. То есть это может стать поводом для компромисса, так сказать, да, когда начнется вот поиск баланса интересов в новой постпутинской политике. Тогда, значит, будет какой-то диалог между оппозицией, да, и будет, значит, ну, власть, Кремль новый, да, условно Собянин. И, в принципе, вот скоро Пригожина может очень пригодиться Собянину для того, чтобы вот это в качестве одной из уступок, так сказать, либералам, оппозиционерам эту шкуру отдать. И Пригожин это понимает, да, и он понимает, что спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. И, возможно, он, ну, принял решение стать политиком, создать свою партию, избраться в Госдуму с тем, чтобы, ну, вот слить его, значит, новой власти было уже не с руки, чтобы он был не только сам по себе одиозный уголовник с огромным антирейтингом, раздражающим большую часть населения страны, а респектабельным политиком, у которого есть последователи, и с этими последователями приходится считаться. Демократия же будет, так сказать, в стране, да, и значительное число избирателей, ну, они на улицу могут выйти и проголосовать там не так, как надо. Ну, то есть он как-то себя утяжелит и укоренит, заякорит, если можно так выразиться, в постпутинской России. Я думаю, у него вот такой план, и поэтому ему вот этот план надо реализовывать, и плевал он на Кириенко с его нынешними интересами.
А ну смотрите, а разве у самого Пригожина в этом смысле стать таким политиком? Мне кажется, его шансы вполне себе высоки в том смысле, что за ним хотя бы будут какие-то люди, которые его поддерживают. Да, скорее всего, это будут там Z-патриоты, да, такие прямо ядерные, но, насколько я понимаю, он довольно такая уважаемая фигура в этих кругах.
Ну, смотрите, этот лагерь патриотов, во-первых, он сам по себе не такой большой, как это кажется. Они шумные такие, они в соцсетях заметны, но, строго говоря, в независимом способности совершать независимое без административного ресурса политическом плавании они пока замечены не были. Да, не 100 лет назад черносотенцы ни на что, как только полиция, которая их пришивала, была разогнана в феврале 2017 года, они тут же сдулись, значит, без поддержки административной оказались ни на что не способными. Так и в 90-е годы, значит, когда, ну, была такая нормальная демократическая политика, да, если ты способен привлечь население, ну, так выигрывай Думу, становись, значит, серьезным политиком, там, выдвигаясь на президентских выборах, выигрывай. Ну, ни на что подобное, там, ни баркашовцы, ни память, там, не способны были. Вот, поэтому, значит, ну, в целом эта ниша, ее, значит, значимость, ее мощь сильно преувеличена. И, во-вторых, надо понимать, эти люди, они же будут все очень сильно деморализованы вот этой депутинизацией России, проигрышем войны, падением режима. Обычно в таких ситуациях люди демобилизуются, они просто перестают интересоваться политикой, они так на кухнях ворчат, но они перестают ходить на выборы, они, ну, как вот они себя вели в 90-е годы, да? Вот. И в этом смысле вот эта демобилизация, это будет настолько мощный, значит, мощный тренд, что как такой, ну, мелкой фигуре, как Пригожин, его остановить и развернуть будет очень трудно. Конечно, многое зависит от сопутствующих обстоятельств. Ну, например, если в повестку встанет вопрос распада России, если какие-то территории начнут отделяться, то это поможет этому лагерю снова мобилизоваться. То есть они найдут повестку новую, да, и новую идею, что называется, отечество в опасности, да, и они снова придут в политику. Это теоретически возможно, да, и поэтому я всегда говорю, что лично я против того, чтобы ставить в повестку распад, вопрос отделения территорий и распада России. Я знаю, многие оппозиционеры этого хотят, но это связано просто с их технологической безграмотностью. То есть я не говорю о конечной цели. Я говорю о том, что конечная цель всегда уходит за горизонт, а текущая ситуация, текущие расклады и будущее определяют вот сам ход, само движение, сам процесс. Да? А вот этот сам процесс, повторюсь, он заведет нас не туда, куда нужно, потому что эти группы мобилизуются снова, консервативные, патриотические, и вынесут наверх, условного Пригожина, может, не Пригожина, может, кого-нибудь другого они найдут, нового Путина, условно говоря. И это, в принципе, может как раз и обеспечить поражение лагеря реформ, лагеря демократов. И поэтому вот этот вопрос лучше в повестку не ставить, лучше не рисковать. Я отвлекся, мы говорили о Пригожине. В общем, вот такое у него будущее.
Ну, Аббас, на самом деле, вот это довольно интересная мысль, которую вы сказали. Я правильно понимаю, что сейчас современный прагматичный политик, который хочет там результата, да, он не будет выступать за распад России, просто исходя из того, что может вот этого чувства ресентимента у какой-то части народа настолько сильно быть спровоцировано, что в итоге к власти на самом деле придут как раз те, кто будут говорить, нельзя допустить распада страны и так далее, условный Пригожин.
Может быть, они даже и не придут к власти. Прийти к власти им в целом будет трудно, потому что слишком этот вообще вот лагерь, этот курс, где, дискредитированы. Но, допустим, они получат гораздо выше средних своих возможностей долю в Госдуме. И Госдума будет блокировать реформы, как это было в 90-е годы. Демократическая власть не может себе позволить игнорировать мнение парламента и управлять парламентом в том духе, как это делает нынешний Кремль. Да, и все, и вот застопорится все. Понимаете? То есть даже если эта мобилизация не приведет их к абсолютной победе этих людей, она в любом случае повысит их шансы, усилит их, и это точно не отвечает интересам демократов.
Аббас, хотел тогда перейти ко вчерашним событиям. Россия нанесла удары по крупнейшим городам Украины, как мы помним. И тут российская пропаганда резко поменяла интонацию. Еще с 24-го они говорили, мы наносим удары строго по военным объектам и так далее. Кормили людей сказками, которые, в общем, не подтверждаются реальностью, но тем не менее, интонация была именно такой. Теперь на том же НТВ, я не знаю, видели вы этот ролик или нет, но там под веселую музыку показывают, что взрываются дома и детские площадки, и вот так вот там даже ведущий на фоне, диктор, он иронизирует на эту тему. Вот на ваш взгляд, о чем говорит эта смена интонации пропагандистов?
Они судорожно ищут что-то, что может воодушевить их сторонников, потому что их сторонники деморализованы многочисленными поражениями, совершенно очевидной неспособностью российской армии выполнять стоящие перед ней задачи. И они, эта деморализация ведет к падению рейтингов, власть теряет, проще говоря, базу, она уже не стоит прочно на ногах, она уже, так сказать, очень неустойчиво стоит. И Кремлю нужно как-то вот этих людей подбодрить, показать, что, дескать, мы еще что-то можем там, да. Они пытаются выдать убийство гражданских за некий успех в надежде на то, что люди, поскольку они все равно бессознательно ищут, где этот повод для радости, где же наши победы? Они это схавают, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Конечно, лучше было бы, так сказать, взять там и Лиман отбить, или там группировку какую-нибудь украинскую на фронте окружить, одержать победу, строго говоря, в самой войне. Поскольку это не получается, давайте хотя бы этих мирных жителей там поубиваем. Это, конечно, как говорил Генри Песок, плохая замена овсу. В глубине души у значительной части колеблющихся, у большинства колеблющихся и у значительной части лоялистов даже все равно ну, есть понимание, вот, ну, есть такой, такое ощущение подвох какого-то. Ну, то есть все это не настоящее, все это какое-то неправильное. Они это чувство себе давят, но оно есть, оно растет. Понимаете, все равно же значит, архетипы-то у нас у всех одинаковые, все мы взрослены на советских значит, книгах о войне, на советских фильмах о войне. А там совершенно четко противопоставляется значит, такая ну, правильная, храбрая, героическая значит, Красная Армия, которая воюет с врагом и милосердно по отношению к побежденным, тем более гражданским. И это, строго говоря, совершенно не соответствует действительности, но советская мифология была именно такой. Вот. И противоположный лагерь. Нацисты, значит, трусливые, жестокие, вероломные, которые не способны в чистом поле противостоять советской армии, Красной армии, но и отыгрываются поэтому на мирных жителях, да. Ну, знаете, как человек там ввязался в драку на виду всей улицы, да, получил по зубам, и вот уходит, значит, поверженный, опозоренный, и приходит домой и начинает бить ребенка своего или жену, значит, отыгрываясь на слабых. Вот примерно это мы сейчас наблюдаем, и в глубине души люди, они все равно это чувствуют, они все это понимают, даже если они в себе это чувство давят. То есть в долгосрочном плане, конечно, это будет вести к эрозии вот, базы поддержки власти. Плюс второй результат гораздо более материальный, так сказать, тот, который мы прямо сегодня увидим уже. Это то, что произойдет мобилизация и консолидация общественного мнения на Западе, и западные политики просто увеличат объемы помощи Украине. После вчерашних обстрелов немцы тут же объявили о том, что они как минимум первую новую современную систему противовоздушной обороны уже отправляют в Украину. Да? То есть они тянули с этим вопросом, а сегодня уже показали значит, там, составы, эшелоны идут уже везут эту систему туда, в направлении Украины. То есть вот что станет реальным материальным итогом вот этого всего. Ну, а российская пропаганда, ну, получила возможность, там, значит, повод какой-то, ну, значит, в очередной раз там попытаться изобразить радость. Вот и все.
Аббас, ну вот очень хорошо с вашей мыслью про опозоренного мужчину, который приходит домой бить жену, рифмуется новость, что Путин продлил действие продуктового эмбарго до конца 2023 года. Вот в политическом... Я не прошу экономическую составляющую, потому что, мне кажется, просто нет. В политическом смысле вы понимаете, зачем вообще такие принимаются меры?
А что за продуктовый эмбарго? Простите, я не видел этой новости.
Это те самые говорите? Контрсанкции, что пармезан, хамон нельзя закупать российским...
Да, это вот из этой серии, значит, вот кого-то там слабого пнуть. Значит, ну, причин отменить нет, потому что есть же злость, есть, так сказать, вот она кипит, вот что-то хочется сделать, а тут срок подходит принимать решение, видимо. Ну, а он там, что, продлить? Ну, вот вроде как бы отлегло чуть-чуть, отыгрался, так сказать. Очередной удар по Воронежу. Нанес в отместку украинцам.
Да, Владимир Путин, наверное, чемпион по ударам по Воронежу, по выстрелу себе в колено. Что ж, хотел к другой не менее важной теме перейти. После взрыва Крымского моста российские власти стали особенно активно разыгрывать карту, что Украина — это государство-террорист. Об этом сказал Путин, об этом сказал Бастрыкин. Сейчас эту же формулировку повторил Сергей Лавров. У меня возникло ощущение, что, может быть, они как-то готовят общество к ядерному удару или какому-то еще более агрессивному удару. Как вам кажется, для чего это делается?
Ну, смотрите, если наносить ядерный удар, то это надо было делать по горячим следам сразу после взрыва Крымского моста. Очевидно, что духа у Путина не хватило. Я боялся, что это будет, и внимательно за всем этим наблюдал, но видно, что он уже, понимаете, ну, он просто плывет по течению, он утратил способность ломать парадигмы, что называется, да, предпринимать какие-то вот, ну, решительные, выламывающиеся из текущих трендов шаги и действия. Он просто вот есть тренды какие-то, да, и он в рамках этих трендов действует. Ну, то есть стреляем мы каждую ночь по украинским городам, Значит, давайте добавим ракет и там выпустим вместо 10, там 30 или 50 или 80. Вот. Ну, то есть не принципиально что-то изменил, да, а просто изменил количественные параметры. Поэтому, ну, строго говоря, конечно, я не исключаю, что в конце концов все-таки, когда он совсем окончательно окажется в тупике и поймет, что война проиграна и надо признавать поражение, когда давление на него будет по этому поводу уже изнутри сильное, ну, тогда, может быть, он и рискнет. Вот. Но, может быть, и не рискнет, может, он вот просто пока вот, будет делать то, что делает, пока можно, да, а потом, когда упрется в стену, ну, в конце концов, вот, система и осядет, и рухнет, как когда-то это было с Советским Союзом.
А вас, я как раз хочу сейчас обратиться к зрителям, напомнить, что, друзья, вы можете поставить лайк, написать комментарий, пишите платные вопросы, я обязательно задам их Абасу. Тем не менее, хотел обсудить с вами фигуру Сергея Суровикина. Как раз перед бомбардировкой Киева Путин назначает нового командующего российскими военными, этот самый Суровикин. Причем интересно, что под него даже придумывают должность. Вот о чем говорит это назначение, и на ваш взгляд, почему появилась необходимость должность под него придумывать?
Ну, надо же что-то менять. Да? Ситуация развивается не в том направлении, в каком нужно. Ну, вот ничего не делать нельзя. Да? То есть Путин сейчас действует, понимаете, не исходя из того, что вот он есть какая-то стратегическая цель, и он ее преследует. Нет, просто он сейчас уже живет в режиме на день простоять, до ночи продержаться. Вот, значит, ну, создам я сейчас ожидание там на неделю, на месяц, как он говорит, о, сейчас Суровикин там что-нибудь сделает, вот, что-то изменит. Ну вот все от меня что-то перестанут требовать, все сядут и будут ждать. И для Путина уже передышка, уже хорошо. Да, на безрыбье, повторюсь, и рак рыба. Вот, поэтому это вот такое решение, значит, без всяких долгосрочных последствий, ну, оно вот Путин надеется, даст ему некую передышку просто потому, что какой-то шаг сделан. Да, вот совсем ничего не делать нельзя, вот что-то сделано. Я абсолютно уверен, что сам Путин не верит в то, что это что-то изменит, потому что если бы Путин в это верил, он бы его давным-давно уже поставил. Да? То есть полгода почему-то вот он пытался без Суровикина обойтись. Ну, то есть вы себе представляете, есть такой супер Суровикин там, а Путин полгода тычется в Украину, то его из-под Киева выгонят, то из-под Харькова, значит, а Путин почему-то Суровикина не задействует. Да? Ну глупый же. То есть давно бы он его вытащил и поставил, если бы он в него реально верил. Ну нет, не ставил, потому что не верил. Да? А сейчас, ну просто, когда вот, ну, совсем ничего не делать нельзя, ничего сделать уже другого нельзя, ну давайте хотя бы этого дурака поставим, может, какое-то время, так сказать, ну там, будем его пиарить, и люди, так сказать, будут на него надеяться, от меня отстанут. Ну вот примерно логика. Вообще, в принципе, вот какой-то политической значимости все эти люди не имеют. Российская армия настолько... Во-первых, она деморализована этими поражениями и никакому действию сейчас уже не способна. Вот. Во-вторых, ну, сами они, вот все эти генералы, господи, Волк уже там про него писал, значит, он его по Петербургу, по Екатеринбургским делам-то знает, в общем, когда тот же Уральским военным округом командовал. Вот. Ну, то есть там в этой системе просто, ну, на протяжении 20 лет, представляете, осуществлялось обратная селекция, там оттуда вымывались профессионалы. В автократической системе, где доминирует принцип «ты начальник, я дурак», ну, профессионалы не приживаются, понимаете? Профессионалы, они же цену себе знают, они, так сказать, это, ну, высокомерны некоторым образом, то есть они там лебезить и сапоги лизать не будут, да, а начальники это любят. Вот, и постепенно, если я начальник, за результат меня не спрашивают, достаточно просто красивые отчеты там наверх посылать. Вот. И просто надо комфортно вот мне себя чувствовать. Да? А тут ходит там и выпендривается какой-то там профессионал. Типа, да на черт он мне сдался. Вот, я лучше его выгоню, приглашу какого-нибудь там, повышу кого-нибудь, кто там знатно лизает и шашлыки жарит. Вот, и отлично, пусть бегает там, значит, шестерит. В этом вся система, все, кто там остался, вот это надо прям понимать. Ну, я не знаю, 95-99% тех, кто там остался, это, извиняюсь за натурализм, это, в принципе, это шестерки, это не вояки. Да? И при Шойгу это процветало пышным цветом. Шойгу же барин просто, ну, немыслимый, любой, кто его видел хоть раз в личной жизни, кто присутствовал при его выступлении, например, в Государственной Думе, они все знают, это же, ну, просто вот, вот это же не, абсолютно правда, это же не выдумка, что он реально считает себя потомком Чингисхана, вернее, не Чингисхана, а этого, значит, Субудей-Богатура, главного полководца Чингисхана. Вот, реинкарнация его, так сказать. Ну, то есть человек на полном серьезе в ТВ там у себя эти самые мавзолеи, ну, не мавзолеи, музеи там в честь самого себя строит. Понимаете, на родине там. Вот, понимаете, ну, кем себя такой человек может окружить? Профессионалами? Да нет, конечно, лизоблюдами. Да вот поэтому все они, в общем-то, ну, что называется, вот гроша не стоит, а глядит рублем. Вот, вот такой типаж. Поэтому я вообще, честно говоря, не понимаю вот это вот всей такой... Чистопляска, понятно, почему пропаганда этим занимается кремлевская, она пытается, ну, новую замануху создать, типа, граждане, подождите, сейчас все хорошо будет, сейчас вот Суровикин там всех победит. Вот. А, но мы-то что, вот люди, так сказать, независимые от Кремля, нам, ну, я вообще считаю, что, ну, нечего это все обсуждать, пустышка.
Вот, да, Аббас, как раз исходя из этой мысли, просто по тому, как вы описываете, создается впечатление, что сейчас у Путина нет никакой стратегии, у него есть просто вот сегодня, сегодня бы продержаться, завтра что-нибудь придумаем. И так из раза в раз, и так там реакция, перестановка каких-нибудь Суровейкиных, еще кого-нибудь, не так важно. И исходя из этого, мне кажется, что многие, в том числе политологи, они делают как бы некоторую ошибку, что исходит из того, что у Путина есть какой-то план. И поэтому он должен действовать в рамках этого плана рационально. Вот исходя из того, что никакого плана нет, что сегодня что-нибудь сделаем, завтра посмотрим, нет ли риска, что в какой-то момент он реально окажется в углу, Путин такой думает, ну а что мне терять, давайте ядерный удар.
Да, риски есть, я про это и говорил, это надо учитывать. Может быть, он и не решится в последний момент. Строго говоря, у нас нет никаких доказательств его личного мужества. Он всегда был крутым мачо из безопасного далека, так сказать. Вот. И личного мужества он нигде никогда не демонстрировал. Вот. Может быть, его парализуют просто в этот момент, и он окажется не в состоянии отдать этот приказ. К тому же он же, это же рискованный приказ. Его же, ну, ты же отдаешь его в последний момент, а в последний момент ты уже все проиграл, ну, ты уже нелегитимен, понимаете? Легитимность Путина слабеет, и такой откровенно криминальный приказ нелегитимного лидера вполне может быть и не исполнен. В конце концов, у этих офицеров, которые должны приводить этот приказ в исполнение, есть семьи, дети, есть, ну, какое-то, дай бог, вообще понимание ответственности перед историей, что называется. Вот, и поэтому не факт, что этот приказ будет приведен в исполнение, даже если он будет отдан. И Путин это понимает, и это тоже, в принципе, его пугает, потому что, ну, если уж садиться в тюрьму, то лучше сесть, ну, просто, значит, не отдавая такой приказ. Потому что если ты отдал этот приказ, он не был выполнен, а после этого ты сел, и эти офицеры потом свидетельствуют против тебя в суде в Гааге и говорят, что да, ты такой приказ отдал, ну, ну все, это просто лишних 100 лет к сроку, там, условно говоря. Вот, поэтому это ему точно невыгодно. И, возможно, вот эти вещи, вот эти размышления, они его в последний момент парализуют. Но, конечно, лучше не доводить до этого момента все-таки, да, но вот чтобы не было у него возможности, вот не загонять его в такую ситуацию, где он окажется в ситуации, когда он может это сделать. Вот лучше не, все-таки не рисковать.
Аббас, я вижу, у нас чат активизировался, многие пишут про Алексея Навального, хотел как раз по этому поводу вопрос задать. Алексея Навального в шестой раз отправили в штрафной изолятор за отказ мыть забор. Ну, в общем, понятно, очередная какая-то надуманная причина. Как вы думаете, насколько внимательно сейчас Путин, во-первых, следит за судьбой Алексея, и в какой мере он принимает решения по нему сейчас?
Не, ну, конечно, все решения по нему принимает Путин. Возможно, не по каждой, условно говоря, да. Это личный враг. Это, конечно, это личный враг Путина. Ну, знаете, может быть, не по каждой посадке в ШИЗО, да, то есть, условно говоря, наверное, все-таки не бегут к Путину со словами, он сегодня забор отказался в ШИЗО его там, да, то есть, наверное, он все-таки дал команду, общую установку Патрушеву, значит, Бортникову, наверное. Вот. Я думаю, они Навального ведут не в СИН, строго говоря. В СИН тут исполнитель всего лишь. Значит, дал им общую установку, что, так сказать, не давать ему никаких послаблений. Нарушил что-нибудь в ШИЗО и все. Ну, то есть такая общая установка путинская есть. То есть, безусловно, это установка от самого Путина. И, значит, ну и дальше пока вот в рамках вот этой общей установки там действия в отношении Навального и осуществляются.
Угу. Аббас, я знаю, что вы на прошлой неделе выпустили доклад про возможных преемников Путина, там несколько кандидатур, но, соответственно, у меня главный вопрос, допустим, если вот этот переход, транзит, он происходит, что ждет и каким критериям должен этот самый преемник соответствовать?
Ну, я в несколько минут, боюсь, не смогу уложиться, там достаточно подробно у меня все расписано на много страниц, значит... Ну, это точно не может быть совсем силовик, это не может быть такой откровенный ястреб, ну, то есть плоть от плоти нынешнего курса. Он заведет систему в тупик, ведь задача преемника из этого тупика систему вытаскивать, да, через выстраивание диалога с Украиной, с окружающим миром, через демилитаризацию, через, значит, некое, ну, через нормализацию, можно так сказать, да, через раскручивание гаек внутри страны, через нормализацию экономики. Значит, вот эта задача. То есть, ну, надо просто снять часть нагрузки с системы, потому что сейчас нагрузка на систему увеличивается, она может просто рухнуть. Да, и поэтому... Вот человек, который будет продолжать двигаться тем же самым курсом, он ситуацию не спасет, понимаете? И в этом смысле менять Путина на такого преемника, на условного Патрушева-старшего, да, это менять шило на мыло. Вот. Поэтому это должен быть кто-то, хотя бы в небольшой степени более либеральный и менее... гораздо менее Путина замазанный, ну, в идеале совсем не замазанный этой кровью, которая сейчас пролилась. То есть человек, не участвовавший во всей этой вакханалии. Но при этом, конечно, силовики очень сильны, и этот человек должен быть способным, ну, то есть он должен восприниматься силовиками, как, если не как полностью свой, то как минимум, ну, человек, на лояльность которого они могут рассчитывать. Силовики сейчас... знаете, там у них с Путиным, вот, мне кажется, сейчас такой паритет установился, когда они не могут своего преемника протащить в игнор Путина, в обход Путина, все-таки он пока главный, хотя слабеет, но он все-таки в достаточной степени ослабел, чтобы и их мнением манкировать. Ну, например, в 2008 году, наплевав на них, он сделал Медведева преемником, ему вообще плевать на мнение силовиков было, и они послушно взяли под козырек. Вот, сейчас он так уже поступить не сможет, это риск. Ну, то есть он может попробовать, да, но система может тогда просто пойти просто в раскардаш и развалиться. Да, поэтому у них, условно говоря, есть право вето, у них, у силовиков есть... блок-пакет, если можно так выразиться, и вот в этом АО «Кремль». И, значит, в общем, это должна быть такая достаточно компромиссная фигура, человек, способный выстраивать отношения с разными кремлевскими кланами, с тем, чтобы никто из них не чувствовал себя полностью обделенным и не пустился во все тяжкие. Потому что каждый из этих кланов, он контролирует значительные сегменты государственного аппарата, и я уж не говорю про финансовые ресурсы, которые у них есть. Ну, государственного аппарата, медийно-политической системы там, да, и если кто-то из них будет недоволен и начнет активно действовать против преемника, но это тоже риск, да, система и так на ладан дышит, а тут еще они внутри там драться начнут. Поэтому должен быть человек, который, не может быть чересчур сильно близок к одному из игроков. Поэтому я, например, Кириенко, там он у меня в списке есть, но я его поставил, так и написал, что там ближе к хвосту. Одна из причин, там у него несколько причин, почему он к хвосту близок, то есть не в топе. Но одна из причин, потому что он совершенно однозначно воспринимается как человек Ковальчука, то есть человек одного клана. И в этом смысле не факт, что для остальных кланов он приемлем. Вот. Хотя в этой части голову на отсечение не дам, могу ошибаться. Все-таки слишком мало публичной доступной информации, а через инсайды, тоже далеко не все оттуда добудешь. Вот. Но в целом, в общем, основные вехи, наверное, я бы сказал, такие.
А скажите, для Путина этот переход к новой власти, он что означает? Что он обязательно окажется там условно за решеткой? Или он может остаться какой-то символической фигурой, такой тушкой, которая немножко отсвечивает? И вот, смотрите, мы вроде как нашего президента еще помним, но вот он пока никаких решений не принимает.
Ну, он пересядет в кресло пожизненного сенатора в соответствии с новой конституцией. Будет там сидеть, может, даже спикером Совета Федерации захочет стать. Не факт, что получится, но может захотеть. Значит, в этом-то смысл операции преемник как раз и заключается, поэтому я думаю, что Путин в какой-то момент все равно на это пойдет, потому что в момент, когда реально замаячит перспектива оказаться на месте Чаушеску, то в этот момент Путин может принять решение, что лучше потерять многое, чем потерять все. Да? Потому что вариант с преемником, если его запустить вовремя и правильно отработать, он может, в принципе, действительно стабилизировать систему, и можно будет попробовать обойтись без революции, без больших потрясений. И тогда у Путина действительно появится шанс дожить до конца своих дней, не на нарах, а спать там в Геленджике. Хотя, может быть, чтобы не раздражать общественность, лучше будет этот Геленджик, он слишком засветился, так сказать, лучше будет отдать под какой-нибудь там санаторий для раненых, для покалеченных в этой самой войне, которую Путин и затеял. Да? Ну, ладно, это частность. В общем, это вариант, понимаете, альтернатива революции, когда революция назрела, является только реформа. Да? И власть, которая не хочет, чтобы ее свергли, она, в принципе, может попробовать себя реформировать. Это очень сложный вариант. Часто революция случается именно в момент реформ. Но это когда реформы неправильные, непоследовательные, когда непрофессионалы ими занимаются. В целом, если реформу правильно реализуют, в принципе, можно обойтись без революции. И придется, конечно, делиться с властью, с теми группами, которые сейчас в политике не представлены. Придется уходить, многое терять, но при этом хоть что-то ты можешь для себя сохранить. Если ты свой уход будешь контролировать, если будет такая правильно отстроенная динамика ухода, то, в принципе, можно что-то себе сохранить, как минимум личную безопасность. Я думаю, Путин в какой-то момент может это понять и может это решение принять, хотя, конечно, не факт. Но если не примет, тогда действительно будет какой-то большой коллапс, какая-то прям серьезная революция.
Аббас, у нас время эфира подходит к концу. Я хочу поэтому в конце короткий вопрос задать. Так как вы занимались, собственно, возможными кандидатами в преемники, изучали их, назовите, может быть, 2-3 неочевидных кандидата, но у которых все же есть шансы.
Я там написал совсем неочевидного Катерину Тихонову, предполагаемую дочь Путина. Она никогда в этом списке не фигурировала, но я не могу полностью ее исключить, потому что Путин, не факт, что он адекватен, и, возможно, он насмотревшись на Туркмению, где только что это все, Бердымухамедовы это провернули, или там на Алиевых, Акимов этих северокорейских. На самом деле, в истории 20 века с десяток кейсов таких наберется, когда власть передавалась от отца к сыну. Правда, никогда к дочери. Но он, понимаете, он же себя воображает великим политиком. Может быть, сейчас с него спесь уже слетела, но не факт. И он может подумать: слушайте, если у этих чурок получилось, так уж у меня-то там великого геостратега современности, что не получится, что ли? То есть он может захотеть и такой трюк провернуть. Я об этом задумался, потому что я пытался понять, за каким чертом ее летом вытащили из ниоткуда, без всяких заслуг, вдруг поставили сопредседателем рабочей группы РСПП по импортозамещению. То есть это одно из ключевых направлений работы вот, ну, правительства и бизнеса, да. И теоретически она, в принципе, может, ну, там, на этой теме подняться, пропиариться. Пока, правда, никакого пиара нет, но, ну, ну, вот механизм сам создан. Да, я вот стал об этом думать, зачем это сделано, ну, и решил, что не исключено, что он вот такой, такой у него хитрый план есть. Но он вряд ли удастся, конечно. То есть общество у нас не настолько азиатское, чтобы вот можно было такое провернуть. Даже если на какое-то время ее удастся там вытащить и посадить, но она долго не продержится. Я прям, знаете, вот под занавес можно прям цитату произнесу с фокус-группы 2001, конца 2011 года, когда Путин с Медведевым как раз поменялись местами и был всплеск протестных настроений. Я тогда работал в Башкирии, и я, помню, организовал несколько фокус-групп с людьми, которые когда-то раньше голосовали за «Единую Россию», а потом перестали это делать. Пытался понять причины разочарования. И вот прямо, помню дословно слова одного респондента: «Царские времена прошли, чтобы до смерти сидеть». И все, знаете, вот все эти люди, бывшие лоялисты, закивали головами, и ни один не спорил, и все согласились. То есть вот эта формулировка, она прям в точку их настроений попала. Вот как-то так. Царские времена прошли.
Аббас, спасибо большое. Идеальная точка для нашего совместного разговора, для нашего эфира. Аббас Галямов, политолог, был сегодня в студии, точнее, не в студии, а гостем «Честного слова». Александр Кононов, новый спонсор уровня «Новичок». Александр, спасибо большое, что к нам присоединились. Друзья, вы тоже можете присоединяться, становитесь спонсорами. Также в описании к этому ролику есть ссылка на Patreon. Вы можете становиться спонсором именно программы «Честное слово», если она вам очень нравится. Ну а сейчас можете поставить лайк этому эфиру, написать комментарий, так YouTube поймет: ага, ролик хороший, нужно рекомендовать другим. Спасибо большое, что были с нами, со мной и с Аббасом Галямовым. Эта программа была «Честное слово». Меня зовут Саша Макошенец. Подключайтесь к нашему вечернему эфиру в 19.00. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.